говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Иван Кутузов. Сразу после выпуска новостей повтор программы «Поверх барьеров. Американский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о крушении пропавшего утром самолета Ан-12. В Киеве продолжаются акции сторонников и противников Юлии Тимошенко. В Великобритании за последние 3 дня арестовано около 400 участников беспорядков. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о крушении самолета Ан-12, пропавшего сегодня утром в Магаданской области. По данным ведомства, самолет разбился в 200 километрах от поселка Амсук-Чан, находившиеся на борту 11 человек, по всей вероятности, погибли. Ан-12 направлялся с грузом на Чукотку. Перед тем, как самолет исчез с экранов радаров, пилот сообщил о необходимости аварийной посадки. По предварительным данным, загорелся один из двигателей. Азербайджан заинтересован в мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, заявил президент страны Ильхам Алиев. На встрече с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи Алиев заявил, что состоявшиеся раунды переговоров с Арменией при посредничестве России сблизили позиции сторон. Последняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России, посвященная проблеме Нагорного Карабаха, состоялась в конце июня в Казани. Однако договоренности об основных принципах мирного урегулирования так и не были достигнуты. Военная коллегия Верховного суда России отказалась смягчить наказание бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. В конце июня Московский окружной военный суд назначил Потееву наказание в виде 25 лет лишения свободы по обвинениям в государственной измене и дезертирстве. Дело рассматривал заочно, поскольку Потеев находится за пределами России. Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. Подробнее корреспондент Радио Свободы на Камчатке Ярослав Мельник.
О сложении своих полномочий, в частности, заявили глава представительства на Камчатке Евгений Репик, его заместитель Александр Иванов и некоторые члены политсовета. В общей сложности около 10 человек. На своей пресс-конференции в Петропавловске-Камчатском теперь уже бывшие партийцы сказали, что на данный момент правое дело не защищает интересы бизнеса, и у этой политической силы нет перспектив, а новая команда во главе с Прохоровым просто не общается с камчатскими партийцами. Вот в частности, что заявил ушедший с должности заместитель главы регионального отделения Александр Иванов.
У нас сейчас ситуация такова, что правое дело не является носителем праволиберальной идеологии, потому что оно не защищает в должной мере интересы бизнеса. И то, что происходит сейчас на фоне прихода нового лидера, трудно назвать праволиберальной идеологией. Мы приняли решение выйти из правого дела, потому что не видим для себя дальнейшей возможности политической работы правой идеологии.
На данный момент в Камчатском отделении правого дела числятся около 300 человек. На пресс-конференции политики заявили, что, скорее всего, присоединятся к Народному фронту «Единой России». Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которые судят по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. Накануне Печорский суд отказался изменить Тимошенко меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. В поддержку экс-премьера выступают украинские писатели, общественные деятели и политики, в том числе и первый президент Украины Леонид Кравчук.
Радио «Свобода». Новости.
Около 400 участников беспорядков арестованы за последние 3 дня в Великобритании. В столкновениях пострадали более 30 полицейских. Таковы последние официальные данные. В ночь на вторник поджоги и грабежи, начавшиеся несколько дней назад в лондонском районе Тоттенхэм, распространились на другие районы британской столицы, а также города Бирмингем, Бристоль и Ливерпуль. Группы агрессивных молодых людей поджигают здания, грабят магазины, вступают в столкновения с полицией. Исполняющий обязанности главы лондонской полиции Тим Годвин пообещал восстановить порядок в городе.
Я и мои коллеги будут преследовать всех, кто замешан в этих преступлениях. Все они предстанут перед судом, и мы будем просить суд назначить им суровое наказание в связи с тем, что они допустили.
Заявил глава Скотланд-Ярда. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, прервавший отпуск из-за беспорядков, проводит в Лондоне заседание чрезвычайного комитета Кобра, на котором обсуждаются срочные меры для прекращения насилия. В траурной церемонии в связи с годовщиной атомной бомбардировки японского города Нагасаки сегодня впервые принял участие официальный представитель Соединенных Штатов, временный поверенный в делах Джеймс Цумвальд. 66 лет назад, 9 августа 1945 года, в конце Второй мировой войны, американский самолет сбросил атомную бомбу на Нагасаки. Погибли более 70 тысяч человек. Тремя днями ранее в результате атомной бомбардировки Хиросимы погибли до 140 тысяч человек. Мероприятие в Хиросиме американский посол впервые посетил в прошлом году. На мировых фондовых биржах продолжается спад. Индекс токийской биржи Никей упал почти на 3%. Еще более глубокое падение котировок произошло на биржах в Сеуле и Гонконге. Российские индексы РТС и ММВБ при открытии торгов также упали на 2-3%. В понедельник при закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился более чем на 5%. Это самое большое падение с декабря 2008 года. Падают и цены на нефть, в то время как цена золота растет. Президент США Барак Обама накануне заверил инвесторов в стабильном финансовом положении страны. Обама заявил, что кредитный рейтинг его страны понижен агентством Standard & Poor's несправедливо. Выступая в понедельник в Белом доме, он подчеркнул, что экономические проблемы США вполне решаемы, и объявил, что в ближайшие недели предложит свои собственные рекомендации по сокращению внутреннего госдолга.
Сейчас нам необходимо скомбинировать сокращение расходов с двумя дополнительными мерами. Налоговой реформой, в результате которой увеличатся налоги на доходы тех, кто способен платить в бюджет больше, и разумными поправками в такие программы, как, например, система медицинского страхования Medicare. Проведение таких реформ не требует никаких радикальных шагов. Нужны только здравый смысл и компромисс.
Заявил Барак Обама. В конце выпуска напомню основные события. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о крушении пропавшего утром самолета Ан-12. В Киеве продолжаются акции сторонников и противников Юлии Тимошенко. В Великобритании за последние три дня арестованы около 400 участников беспорядков.
Говорит Радио Свобода.
Вы только что услышали исторические позывные Радио Свобода. Те самые, которые, пробиваясь сквозь глушилки, звучали в эфире Радио Свобода в августе 91 года. Но сегодня мы не будем говорить о тех днях. Мы поговорим о том, что было после них. Мы продолжаем цикл видеоинтервью, которые идут на сайте Радио Свобода, под названием «Август 91-го, 20 лет спустя. За что боролись?». Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? Мы постараемся говорить не об антинародном режиме, который по определению виноват всегда и во всем, а поговорим о личной ответственности тех, кто мог повлиять и влиял на то, что происходит и происходило в России. В студию «Радио Свобода» придут бывшие министры разных российских правительств, политики, экс-руководители республик. Сегодня у нас в гостях министр социальной защиты в правительстве Егора Гайдара и Виктора Черномырдина, экс-депутат Государственной Думы, экс-председатель Совета по строительству гражданского общества при президенте Российской Федерации уже Медведеве, по-моему, так, Элла Александровна Памфилова. Вчера в этой студии была Оксана Дмитриева, завтра будет Яков Уренсон. Меня зовут Людмила Телень. Вместе со мной эти интервью проведет моя 20-летняя коллега Елена Власенко, которая единственная из нас всех точно ни за что не отвечает. Я имею в виду события тех 20 лет, которые мы сегодня обсуждаем. Наши интервью, напомню, идут в прямом видеоэфире на сайте Радио Свобода. Вы можете задавать свои вопросы с помощью смс-сообщений по телефону +7 903 743 2801 или оставлять их в виде комментария прямо в той статье, в которой вы сейчас смотрите эту трансляцию. А сейчас я попрошу Елену Власенко представить нашего гостя.
Элла Александровна Памфилова, министр социальной защиты населения России в правительстве Егора Гайдара и Виктора Черномырдина. В 2000-е годы 8 лет возглавляла президентский совет по правам человека. Элла Памфилова окончила Московский энергетический институт по специальности инженер электронной техники. В годы перестройки состояла в КПСС. В 1989 году стала депутатом Верховного Совета Советского Союза от профсоюзов. В ноябре 1991 года Элла Памфилова назначена министром социальной защиты населения. Дважды она пыталась уйти в отставку, протестуя против политики правительства. Второй раз в 1994 году президент Борис Ельцин ее отставку принял. В 1993 году Элла Памфилова избиралась депутатом Государственной Думы, как и в 1995 году от блока Памфилова Гуров Лысенко. В Думе она состояла во фракции «Выбор России» и депутатской группе «Российские регионы». Участвовала в работе комитетов по социальной политике и безопасности. В 1999 году Элла Памфилова вновь участвовала в выборах в Госдуму, но на этот раз неудачно. А в 2000-м стала первой в России женщиной, которая баллотировалась на пост президента России. Элла Памфилова получила чуть более 1% голосов. В 2002 году по указу президента Владимира Путина Элла Памфилова возглавила комиссию по правам человека при президенте. Позже эта комиссия преобразована в Совет при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. В 2007 году Элла Памфилова выступила одним из организаторов кампании «Право на выбор». Эта кампания заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше наблюдателей на выборы в Госдуму. Вскоре Элла Памфилова попросила Владимира Путина об отставке с поста председателя президентского совета по правам человека. Он ей отказал. Отказ мотивировал тем, что Памфиловой придется работать с другим президентом совсем скоро. С Дмитрием Медведевым Элла Памфилова работала 2 года. В августе 2010-го вновь попросила об отставке с поста председателя совета после многочисленных конфликтов с первым заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым. Дмитрий Медведев ее просьбу удовлетворил. У Эллы Памфиловой есть дочь и внучка.
Спасибо, Лена. Я должна сказать, что очень много предварительных вопросов и пожеланий было к нашему интервью и на нашем сайте, и в Фейсбуке, где я вела оживленную дискуссию с нашими читателями и слушателями. И много скептических голосов. Никто не скажет правды, все будут уходить от ответов. Ну, мы попробуем ведь, да?
Ну, поэтому... будем, и все.
Поэтому...
Людмила, просто вот, когда вы читали эти строчки в биографии, как бы, да, вот так, как вы читали, а я-то сразу вспоминаю, как на самом деле было.
Поэтому будем говорить так, как есть.
Элла Александровна, скажите, пожалуйста, много ли в вашей политической биографии за эти 20 лет было серьезных ошибок?
Ну, вы знаете, поскольку было много дел, конечно, было и много ошибок. Но ошибок таких, скажем, я набивала много шишек, да, ошибок, от которых страдала в большей степени я, да, сама. То, что трагических ошибок, в результате которых я бы нанесла какой-то ущерб или урон людям, вот таких, я смею надеяться, не было. Вот
а это для меня самое главное. А вы можете вспомнить ту ошибку, которую сами для себя считаете самой существенной?
Это, наверное, вера, вот, знаете, смелость неофита, да, с которым мы взялись вот так энергично за преобразование страны, потому что я действительно, я же пришла вот в Верховный Совет СССР буквально от станка, да, я, например, работала 12 лет на предприятии в системе Мосэнерго, и, ну как, мы же все осколки советской системы, очень много чего понамешано, но вдруг, знаете, такая вот эйфория была, что будет демократия, будет свобода, и... Министром-то меня назначили, когда я написала Ельцину письмом о том, что вот боролись с привилегиями, надо теперь все объекты, да, вот эти привилегированные, отдать детям, сиротам, чтобы перевести, чтобы это служило там ветеранам и так далее, и так далее. И вот это был повод. Я до этого лично с Ельцином не была знакома. Вот я так понимаю, что это было письмо, было, послужило основой, когда меня назначили министром. И вот если говорить, наверное, такой крупной ошибки, да? Ну, вы знаете, я искренне верила в то, что делают мои коллеги по экономическому блоку в первое время, но я в это не вникала, мне было не до того, потому что обрушилась страна, и обрушились все системы, и социальные системы, и огромное количество людей, даже тех, кто тоже вот с эйфорией встречал как бы рассвет демократии, они оказались в очень тяжелом положении. В той же Москве та же демократическая интеллигенция, скажем, техническая, которая работала в ящиках, и потом эти ящики вдруг стали закрывать и так далее. То есть я занималась вот обратной стороной реформ, то есть я пыталась помогать людям, и это захлестывало настолько, что я не вникала в то, что... Каковы что делают экономисты. Ну, а потом, вы знаете, ведь мы же все... ладно, мы обычные люди, но ведь даже наша экономическая школа, она же, ну, скажем так, такая теоретически... как вам сказать, абстрактная. Ну, никто же пороху не нюхал рыночного, понимаете? Все как бы рассуждали так вот теоретически, поэтому она очень уязвима. И уже потом, я думаю, что по прошествии 2 лет, наверное, где-то я стала все больше понимать. Вот проходило время, чем больше я сталкивалась с проблемами людей, тем больше я понимала, что экономическая политика входит с политикой, скажем, социальной. И что забыли вообще о людях, забыли о науке, считая, что надо сейчас вытащить, вот, скажем, наладится рыночная экономика, и все само автоматически приложится. Ну вот, когда я это стала понимать, я стала жестко, резко об этом говорить. Ну, ошибка ли это или нет, понимаете? Это невозможно. Я думаю, что это даже не ошибка, а больше просто опыт, который приходил, в том числе негативный, да, вот со временем, и он... помогал честно переосмысливать то, что происходит. Ну, может быть, вы знаете, не знаю, и, честно говоря, может быть, вот в процессе вы сейчас будете говорить, я буду вспоминать. Наверное, моей самой большой, если это можно считать ошибкой, это то, что я человек доверчивый, да, я искренне верю, я берусь за дело, и я что-то делаю, достигаю результатов каких-то, но... как вам сказать? Может быть, у меня и были ошибки какие, но я точно знаю, что то, что я делала, это делала искренне. Я точно знаю, что то, что я делала, я делала так, как я понимала в интересах людей, в интересах какой-то социальной справедливости. Вот вопросы справедливости, честности, они для меня как были, всегда так и оставались. Вот поэтому мне трудно сейчас ответить на ваш вопрос. Я была в самых горячих переделках, когда возникла война. Я первая, одна из первых поехала в Чечню, да, тогда еще с Ющенком вытаскивать наших ребят-солдат. Я неоднократно была в тяжелых переделках, действительно, и с риском для жизни. Ошибка это или нет? Это мой выбор, понимаете, это мой выбор. Я за это очень много получала по лбу. Ошибка то, что я не умела идти где-то на компромиссы, вот так, как другие идут. Я не знаю, ошибка это. Понимаете, может быть, это ошибка то, что вообще в политике, вот мы сейчас с вами говорили до эфира, вы знаете, вот я знаю замечательных многих моих там коллег, они вот везде свои, а я везде чужая. Чужая среди чужих, чужая среди своих. То есть я, видимо, такой вот неформатный политик, который всегда, в конце концов, оставался в политике. Никому не приставал, ни к какому берегу, одиночкой. И фактически, кроме, скажем, тех людей, которые ко мне обращались, я фактически ни на что не опиралась. У меня не было никаких крупных там каких-то, ни финансово-промышленных групп, ни каких-то политических элит, которые бы меня поддерживали. Это, наверное, ошибка. Наверное, должна быть в политике какая-то команда, на которую можно опираться, но... почему я всегда и выбирала этот путь? Я всегда боялась быть ангажированной. Я не хотела быть ангажированной. Я не хотела отрабатывать те договоренности, когда они возникают, когда ты, ну, просишь чью-то помощь.
Не хотели отрабатывать, или у вас их не было?
У меня их не было просто. Ну, я так теоретически, я понимала, что если я сейчас, кто-то начнет меня поддерживать, кто-то на меня поставит, сделает ставку, значит, те или иные сильные группы, у них есть интересы. И ты будешь обязана эти интересы отрабатывать. Поэтому я старалась быть в стороне. Вот этот путь одиночки в политике, он абсолютно безнадежен. Ты не заработаешь многих дивидендов. Но, с другой стороны, это позволяет оставаться внутренне свободным, спокойно спать где-то. Ну, я имею в виду с чистой совестью. Но не достигать... многого из того, что достигают более успешные политики. Я бы могла, вы знаете, вот скажите, ошибка это или не ошибка? Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу Сергей Кужугедович. Вот мы с ним были коллегами по первому правительству реформ. Вот я бы, понимаете, да, я бы села,
это ошибка, да, у вас или Шейгу?
Я бы сидела, я уверена, что я бы там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до это как, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему, умела вот идти на компромиссы, умела бы, скажем, научилась бы подавлять свои вот профессиональные какие-то представления о том, что надо делать и то, что делают. Ну, уверена, что досидела бы. С той популярностью, которая у меня была, с той поддержкой от людей, которая была. Ну, видимо, вот это чувство, что люди тебе верят, люди тебе доверяют, и ты не можешь обманывать. Когда ты начинаешь понимать, может быть, это ошибка, что не сразу. Вы знаете, как некоторые говорят, ах, вот зачем ты туда пошел? Да если бы мне тот ум, как у вас. И, знаете, очень много таких людей, которые, сидя на диванах, рассуждают. Да вот надо было так сделать. Понимаете? Да вот так вот надо было сделать. Да вот я вот так вот предвидел.
Я думаю, что Лена ровно так на нас и смотрит. Надо было предвидеть.
Ну, а по вашим ощущениям, эффективнее был уход с поста министра? Эффективнее был уход с поста председателя совета?
Вот для меня, да. Для меня, да. Я считаю, что когда я ушла с поста министра, и в той ситуации, я же пыталась, я же политик, понимаете, что бы я ни делала, я вообще уже закончена, вот это, может быть, один из немногих политиков первой демократической волны. Я себя так ощущаю. Я занялась, понимаете, поскольку я поняла, что невозможно в той системе, которая формируется, эффективно решать социальные проблемы, вот я сейчас читаю свои статьи, они актуальны до сих пор. Сейчас многие бывшие либералы стали об этом говорить, стали рассуждать о человеческом капитале, о качестве человеческого капитала, о качестве жизни. А тогда что обо мне говорили? Белая ворона, ты противоречишь рыночным там представлениям, да? Но вот что меня греет, я оказалась права. Вы знаете, вот взять любые статьи 15-летней давности, где я говорила, что невозможно, что социальный человеческий капитал – это главное, только после этого заработает экономика. Вы знаете, если я дальше не могла заниматься своим, я хорошо могла, сохраняла там систему социальную, да, там что-то помогала людям, я знаю, что многим помогла, мне не стыдно, да, в тех условиях, но как политик, когда я стала понимать, что сама по себе, сам по себе вектор политического и экономического развития противоречит, да, качеству, ну, скажем, я бы так сказала, формированию нормальной страны, формированию нормальных личностей, сообщества личностей, тогда я ушла и стала бороться как политик. Участвовать в выборах, во всех выборах и так далее. Я пыталась бороться как политик за изменение системы.
Вы недавно сказали, что к 2011 году политика в России перестала существовать. Вот по вашим ощущениям, в какой именно момент и как вы его пропустили?
Вот вообще сложный процесс, он так постепенно нас захватывал, да, если вспомнить 99-й год, когда Владимира Владимировича Путина выдвигали, да, а тогда, кстати, многие нынешние известные либералы книжки писали про него хорошие, они как раз тогда вот двигали, понимаете,
а
да?
Вы тоже ему верили.
Это было потом. А сначала я одна из немногих депутатов, которая, во-первых, против его выдвижения в премьер-министра голосовала, которая очень жестко с ним пикировалась по всем проблемам.
А чем он вас насторожил тогда?
Ну, я тогда только что приехала из... Помните тогда поход Басаева? Я же много на Кавказ ездила. А я только что приехала, буквально с передовой видела все вот там на Дагестане, что творилось. И он к нам пришел в Совет Безопасности, в Думе. Я была в Совете Безопасности, там работала. И когда возник вопрос вот о Чечне, о Северном Кавказе, о Дагестане, он сказал, что мы там наведем порядок любой ценой. И вот тогда я только что приехала, я насмотрелась, я вскочила и говорю, Владимир Ильич, вот уже навели любой ценой порядок в Чечне. Да, вот. И ведь тогда же, знаете, удивительно, 99-й год.
Да,
вот можете померить себе прямой, вспомните, по второму каналу общероссийскому шла прямая трансляция утверждения премьер-министра в Думе. Прямая трансляция. И
не то важно, что прямая трансляция, а что находились люди, которые не голосовали за
премьер-министра. И не только и в прямой трансляции я ему задала очень удобный вопрос, что как вы можете, уважаемый Владимир Владимирович, зная уровень коррупции в администрации Ельцина, соглашаться на эту должность? Это был единственный вопрос от депутата во время утверждения, но был от меня.
А что он вам ответил?
Он ответил очень спокойно и рассказал, как это все было целесообразно.
Хорошо, так а вот, как случилось, что вы ему потом поверили?
Вы знаете, вот вспомните конец 99-го. Вот вы сказали, что неудачно в Думу прошла, не прошла в Думу 99-го. Там ведь это был мой принципиальный выбор. Я ведь сознательно не пошла по округу. Я два раза избиралась по Калужскому округу одномандатному. И я уверена, поскольку я работала с людьми, даже не хочу говорить с избирателями в Калужском округе, да, я встречалась с ними. Это сейчас наши депутаты боятся вообще с людьми встречаться, они почти... не общаться с ними, потому что их почти назначают. Я уверена, что если бы я пошла по округу, и в третий раз меня бы избрали. Но для меня тогда было принципиально важно. Я понимала, что вот тогда я уже понимала, что одиночка в Думе, какой-то бы он замечательный не был, я там закон о депутатской неприкосновенности предлагала, еще чего-то, что нужна группа. А пройдет мое движение, прислоняться мне не хотелось никому.
Все-таки Путину когда поверили.
Так вот я хочу, вот я просто сейчас вам отвечу на этот вопрос. И я уверена, что я пошла в Думу, только возглавляя свое движение, никому не присоединившись. А тогда, собственно говоря, знаете, как на меня давили, кстати, многие наши видные либералы, что почему ты не присоединяешься к единству. Очень многие, ведь тогда же многие нынешние либералы, которые клеймят режим Путина, очень многие работали как раз на то, чтобы Владимир Владимирович пришел к власти. Я, наоборот, была к нему в оппозиции. Я прошла выборную кампанию, я пошла в президент, на выборы, президентский выбор от безысходности, потому что тогда просто вот катком всех заровняли. Вспомните всех политических тележеловесов.
То есть вы не были 90... пиар-проектом Суркова?
Нет, категорически не была. Это было мое решение абсолютно. У меня просто не было выхода. Я человек, который привык рисковать, человек азартный. Знаете, вообще такой момент отчаяния, когда вот ты просто все понимаешь, что все, тебя больше нет. Тебя больше нет как человека, как политика. Вспомните декабрь 99-го. Уже тогда очень хорошо технологии работали, потому как уничтожать политических оппонентов. Вот тогда начался этот процесс. И, вы знаете, я так на себя рассозлилась, я думаю, что я не позволю. Я не позволю, чтобы вот меня закатали в бетон, как остальных. Я пошла на выборы президента, ни с кем не согласовывая, ни с кем не советуясь, и практически ни на кого не опираясь, кроме тех людей, которые меня не бросили. И мы собрали 1,5 миллиона голосов. Вот подписи собрали. Что касается вашего вопроса. Вот после избирательной кампании, уже очень часто я со своими коллегами ездила, занималась ко Северным Кавказом, вытаскивали пленных из рабства, и вообще много помогали беженцам. И возникла эта общественная комиссия по Северному Кавказу. И первый раз меня пригласили в Кремль вместе с Крашенинниковым, вот по поводу... Там были очень серьезные конфликты стали возникать, и нас пригласили в Кремль по этому поводу.
Вы знали ситуацию на Кавказе?
Когда я поверила Путину, вы знаете, я считаю, что первые годы его правления, я сначала очень критически относилась, я считаю, что были очень успешными, потому что он стал собирать страну. Я в этом глубоко убеждена. Я считаю, что надо честно об этом говорить, что заслуга Путина большая в том, что, во-первых, люди... Вы помните конец 90-х годов, да, какое было состояние? Хаос и... Наряду со свободой, которая часто переходила в хаос, ситуация была очень тяжелая. И Путин первые годы он пытался собирать страну. Вот я считаю, что это самая главная заслуга, что он не дал развалиться стране.
И я сейчас
так считаю. Я считаю, что первые годы Путина были очень удачны в экономике. И, в общем-то, и где-то по собиранию государства российского, я так считаю. Я глубоко в этом убеждена.
Несмотря на войну 99-го года?
Вы знаете, война ведь началась в 94-м при Борисе Николаевиче Ельцине. Я первая, вот спокойно Мишенковым поехала, как раз туда еще, когда мы вытаскивали первых солдат, понимаете? Это был второй, это не Путин ее там развязал, понимаете, был второй виток, давайте уж честно говорить.
Ну, второй-то виток развязал все-таки Путин.
Понимаете, я вот могла бы вам рассказать историю после моей первой поездки в 94-м году, о чем мы встречались с Наиной Иосифовной Ельцин, о чем мы говорили после этой поездки. Я сказала, что, уважаемая Наина Иосифовна, я вас просто вот мы приехали оттуда, вы знаете, вот в таком, я бы сказала, в таком тревожном настроении. Я тогда уже, и вот тогда я понимала, что это надолго, на десятилетия, что мы очень долго, вся Россия будет расплачиваться за тот конфликт, который был развязан. Поэтому, если говорить о 99-м и дальнейшем, это уже следствие. Можно было поступить по-другому. Но я сейчас не хочу, я же сейчас не работаю адвокатом Путина, правильно? Вот. Но я вам честно говорю, я тогда верила, и сейчас считаю, что первые годы Путин очень много сделал для страны.
Элла Александровна, да. Я прошу прощения, должна вас прервать. Мы сейчас прервемся на короткие новости, а потом продолжим наш разговор. Мы продолжаем интервью в прямом видеоэфире на сайте Радио Свобода. Наш гость Элла Памфилова.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о крушении самолета Ан-12, пропавшего сегодня утром в Магаданской области. По данным ведомства, самолет разбился в 200 километрах от поселка Амсук-Чан. Однако его обломки пока не найдены. На борту самолета находились 11 человек. Военная коллегия Верховного суда России отказалась смягчить наказание бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу власти США российских агентов. Потеев заочно приговорен к 25 годам заключения. Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. В Москве около 300 дольщиков жилья, не получивших оплаченных квартир в районе Южная Тушина, собрались сегодня утром у здания мэрии. Азербайджан заинтересован в мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи. В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Накануне Печорский суд отказался изменить Тимошенко меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. На мировых фондовых биржах продолжается спад, падают и цены на нефть, в то время как цена золота растет. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти сделают все необходимое для того, чтобы восстановить порядок на улицах Лондона и других городов. За последние 3 дня в Великобритании арестовано около 400 участников беспорядков. В столкновениях пострадали более 30 полицейских. В траурной церемонии в связи с 66-й годовщиной атомной бомбардировки японского города Нагасаки сегодня впервые принял участие официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем прямую трансляцию видеоинтервью с Эллой Александровной Памфиловой. Мы говорим не об августе 91-го, а о том, что произошло после него, за что боролись. Мы продолжаем наш разговор.
Элла Александровна, я все-таки не очень поняла вашу мотивацию, когда вы согласились работать в Совете при Путине, имея опыт, когда вы видели, что происходило на Кавказе. Это был компромисс некий? Вы рассчитывали повлиять на него? И какова цена этого компромисса?
Вы знаете, вот, дорогая Елена, вы знаете, вот то, что вы сейчас сказали, я абсолютно понятна, потому что Вы действительно не знаете, что там происходило, понимаете? А я оттуда не вылезала. И вот сказать, что повлиять на него. А вот я могла его понять, что делать? Там были такой клок проблем, да, вот как человек, который, может быть, я не знаю, назовите хоть одного политика, кто ездил туда чаще, чем я, в те тяжелые ситуации. Начиная еще, знаете, когда в 92-м году был Сетино-Ингушкин конфликт, и я министром инкогнито проехала и посмотрела эти разрушения. Там столько клубков завязалось. Что было с этим делать? Я ездила, тогда был спецпредставитель по правам человека Коломанов, и я ездила, я помогала, понимаете, русским беженцам, чеченцам, да, помогали людям, просто я очень часто туда ездила. Я ездила, я понимала, что то, что развязалось, что с этим делать, это было... Я не знаю, у кого были ли ответы на это. И поскольку я работала с людьми и не боялась рисковать, была в самых там тяжелых точках, возникло вообще, знаете, вот, может быть, я расскажу об этом. Мне вообще-то предложили очень... Коломанов сам работал много по этому направлению. И вообще предложили мне стать спецпредставителем по правам человека в Чеченской Республике. Да, мне предложил. Я пришла к Путину, то есть меня пригласили к Путину, он предложил мне стать спецпредставителем.
Это какой год?
Ой, а я вот не, по-моему, 2001, наверное, да, вот я сейчас точно не помню. Ну вот вы знаете, вот я сейчас вот точно не помню, но вот что еще? Мы же с ним вот этот, скажем, затеяли огромный первый форум гражданский, да, когда там стенка на стенку были представители администрации, правительственной организации, которые привластные, и правительственные организации, которые в антагонизме с властью. И вот мы тогда же, да, вот замутили вот этот первый форум гражданский, который, между прочим, при всей его критике дал определенный старт развитию там гражданским инициативам. И вот параллельно шла эта ситуация с Северным Кавказом. Я сейчас точно не помню, надо просто посмотреть. Но, по-моему, 2001 год. Но, вы знаете, я согласилась, я сразу согласилась. Я понимала, что трудно, я понимала, что опасно, я согласилась. Но прошло много времени, и тишина. Вот вроде предложили, я согласилась, и тишина. Потом только я, вот насколько я понимаю, что было такое на него давление оказано, я даже могу догадаться, кем. То есть, понимаете,
кому нужен?
Я представляю, что были определенные, скажем, коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, силовики, которые зарабатывали вместе там, с теми же своими друзьями-боевиками на нефти, на торговле оружиями совместно. Да, там многие, в общем-то, дела проворачивали. И зачем им нужен источник, независимый источник информации, который будет Путину рассказывать, что там, извините, как один один тот, кто командует там каким-то околотком военным, продает оружие бандитам из другого околотка, да, понимаете, и многие другие вещи. И я полагаю, что вот это давление, оно было очень сильным, поскольку это предложение вот трансформировалось, Путин меня пригласил к себе, сказал, что, извините, Александр, там такая ситуация, что, ну, опасно, женщине опасно, есть угроза, то, что и убийцы могут, и так далее, и так далее. Ну, вот предложил мне возглавить эту комиссию по правам человека. Я тогда сказал, что, в общем-то, ну, трудоустраиваться, в общем-то, меня и не надо. Но, с другой стороны, было интересно, потому что комиссия практически не работала. Она состояла в основном из чиновников, там, ученых, ну, вот, так она как-то была в таком спящем, замороженном состоянии. И фактически, то есть эта структура, вот мне было интересно, я считала, что идет развитие страны, у меня было вот ощущение после этого форума очень интересного гражданского, что есть очень много возможностей открывается. Мне было интересно работать с Путиным, с ним интересно было работать. Поэтому я согласилась, и я комиссии, да, которая вот была такой вот общественный придаток в администрации президента, я попыталась создать очень боевой, действующую такую общественную структуру, которая, с одной стороны, как бы при президенте, с другой стороны, состояла исключительно из правозащитников и лидеров общественных организаций, никаких чиновников, которые в основном-то находились в оппозиции власти, в реальной. И возглавляла я все эти годы на общественных началах. Для меня это был принципиальный вопрос. Я не встраивалась в систему. Я не была вот на протяжении всех этих 8 лет чиновников. Я не получала зарплату в администрации президента. У меня не было административных начальников.
Эл, а вам не кажется, что вот вы очень в какой-то степени... Оговорюсь, в какой-то степени очень удобны власти, потому что, конечно, когда при власти есть такой приличный, порядочный, искренний человек, она с легкостью создает себе имидж власти с человеческим лицом. А если бы таких людей, как вы, рядом не было, ну, всем было бы очевидно, что на самом деле представляет собой российская власть.
Ну, вы знаете, я согласна с вами. Естественно, это абсолютно, я согласна, то это предмет, вот это как раз и есть предмет компромисса и торга определенного, что я понимаю, чем я жертвую, да, например, частью, может, репутацией, там, чем-то, да, как бы. С другой стороны, у меня было много возможностей, и я их реализовала по переубеждению власти, да. Конечно, мы столкнулись, конечно, я не знаю, неудачи, но, например, мы же единственные и первые, кто выступил категорически против монетизации льготы. Привели аргументы, потом оказались правы и бились очень сильно.
Вы имеете в виду
сильно.
Совет при президенте?
Да, совет уже при президенте. Против закона о гражданстве, когда более 1,5 миллиона граждан бывшего Советского Союза оказались в нелегальном положении. Но мы его вот здесь положительный опыт мы же пробили. Люди же получили гражданство. Было много таких ситуаций, когда удавалось убеждать власть. Но, скажем, были ситуации, когда не удавалось. Что-то... И, вы знаете, вот для меня...
Но вам не обидно, что вы улучшаете представление об этой
мне
власти?
Абсолютно нет, мне абсолютно не обидно. Я считаю, что у нас другая ситуация. Мне было не обидно, потому что была надежда, что эта власть при всех ошибках, поскольку она все-таки развивается, идет, ну, ведет как бы, да, вот страну к развитию. Вот пока было это представление, я работала, да. Когда сужалась эта демократическая площадка, мы невероятными усилиями делали возможность, делали все, ну, скажем, прилагали усилия, чтобы она хоть как-то сохранялась, хоть что-то сохранялось. Пока у меня была надежда и ощущение, что силы, которые я затрачиваю, дают определенный эффект какой-то, да, я вот там находилась. Как только я поняла, что все это бессмысленно, я ушла, потому что, наверное, вы правы в том, что, ну, скажем, может быть, надо было вообще не ходить, да, но я вот думаю... Огромное количество людей, которым я помогаю. Вот я сейчас, куда я не поеду, мне говорят, ну как, вы знаете, вот меня давит общественное давление, что я должна что-то делать, да? И вот это общественное давление, и люди, которым я помогла, и которые надеются на то, что я могу помочь, с одной стороны. С другой стороны, полное осознание того, что система, вот то, что я говорила в интервью у вас здесь, да, что она превратилась... Вообще уже сложилась железобетонный бункер, в ней уже дышать нечем, а мы хотим какую-то модернизацию проводить. Вот я думаю, способствовала я этому или нет. И я, вот тут моя совесть числа, чисто абсолютно, не способствовала. Где могла, пробивала бреши в этой системе. Надо было делать или нет? Для меня это тоже, у меня нет до сих пор ответа на этот вопрос. Но в любом случае, вот когда я четко поняла, что больше не могу, я вижу, что бессмысленно, что это уже... Уход как спасение души. Я ушла. До того момента, пока у меня была надежда, что все, что я делаю, это все-таки в большей степени со знаком плюс, и это помогает хоть как-то тяжело эту систему, но хоть как-то ее вот какое-то направление живое оставлять, я работала. Может быть, это моя глубочайшая ошибка. Правда, вы знаете, я вот смотрю по сторонам, вот сейчас вот тоже думаю об этом, вот думаю, ну вот назначат в марте президент, назначат, да, выборов у нас нет, да, вот фактически, назначат, неважно кого, но назначат. Ну придет, например, Путин. А что будет делать нынешняя вот вся либеральная интеллигенция, которая сейчас вот тоже, ведь многие же вот оправдывают, говорят, что надо сотрудничать с властью, понимаете? Ну ладно, я делала ошибки, я там была, но я ушла. Но ведь другие же все работают, все же сотрудничают, все же оправдывают, все же ищут нюансы между нашим, что там между ними. Кто более либеральный, кто играет, кто более эффективно играет роль либерального, кто более эффективно играет роль там, авторитарного, как они меняются ролями. Вот, и на этом делают определенные прогнозы, делают воззвания, что давайте поддержим одного, а не другого, потому что это лучше и так далее.
Ну, может, тоже хочется верить в то, что ну, они вот, что-то видите, смогут сделать.
Я совсем их не осуждаю. Но они, видимо, не дозрели до того момента, когда я... Я абсолютно не осуждаю, если это люди искренне так думают.
А если есть... люди... А есть те, которые искренне
не
так
знаю,
думают?
Не знаю, это, знаете, это надо заглянуть в душу. Ну, наверное, Мария это Чудакова, она из тех людей, которые она от власти ничего там не брала. Наверное, она искренне верит в то, что надо поддерживать. А есть другие, понимаете, для меня неприемлемы только те люди, которые придерживаются иных взглядов. У них есть определенные мировоззрения. Они должны, они четко знают, как должно быть в их, как они это разумеют. Но они обслуживают власть абсолютно сознательно, потому что на этом они зарабатывают. Вот и все. Вот это для меня циничный, мерзкий подход. И я считаю, что чем более талантливые люди, чем больше им дано, чем больше люди верят им, тем больше их вина перед людьми. Если они участвуют в оболванивании людей, если они участвуют в процессе создания более талантливой, эффективной имитации процесса, виртуализируют его. Вот это, я считаю, вот это недопустимо.
Если Путин вас позовет в совет, если он будет президентом, то вы не пойдете.
Вы знаете, сейчас я уже никуда не пойду категорически. Вот я считаю, что эта система сама по себе себя полностью изжила. Вот если бы я верила, что сейчас, вот при том, что происходит, есть смысл какой-то политической борьбы, я бы сейчас пошла в политику, я бы присоединилась к какой-нибудь партии, но я не вижу реальных партий, я не вижу политического процесса. Я считаю, что это сама по себе система, которая сейчас сложилась в России, она себя абсолютно изжила. И, естественно, не на государственные должности, не на участие вот, в имитации политической там, борьбы или выборов, естественно, я бы не согласилась, потому что я считаю, это ниже своего достоинства.
Вам не обидно, получается, что же вы зря занимались больше 20 лет политикой? И в чем, на ваш взгляд, ваша, что ли, доля ответственности за то, что политика превратилась в ничто?
Ну, я не знаю, какая моя доля ответственности. Уж какая она еще могла бы быть, да? Может быть, надо было вот идти на компромиссы с кем-то, объединяться в какие-то там крупные движения оппозиционные, но... Это, если так просуждать теоретически, реально такой возможности не было, да? Не было такой возможности. Люди, у кого реально были такие возможности, они, к сожалению, свой политический капитал полностью, ну, я бы так сказала, впустили его в пух и прах. Им уже не верят. И люди не пойдут. И Россия очень разная. Мне, вы знаете, я не скажу, что мне обидно... за свою судьбу. У меня очень интересная судьба. Я считаю, что я очень много сделала, честно, без лишней скромности скажу. И я считаю, что в России, при всем том, что сейчас происходит, да, сформировалось не так уж мало самодостаточных, умных, нормальных людей, которые не собираются отсюда уезжать, которые, вопреки всем трудностям, что-то здесь делают, работают на ее развитие. Поэтому кто бы... Вот я глубоко убеждена, вы знаете, что все, что произошло за эти 20 лет, это не зря. Да, это был наш такой первый опыт. Мы были за железным занавесом. Мало кто ездил. Там, извините, партийная номенклатура ездила на Запад. Она знала, как на Западе. А мы обычные, нормальные люди. Мы... Нас так учили, мы представляли, что... Вот я, например, думала, что я 27 лет буду жить при коммунизме, понимаете? И вдруг все рухнуло, и мы создали себе в начале 90-х кумира. Для нас ведь Запад, мы сотворили себе кумир из западной демократии. И на протяжении 20 лет этот кумир тоже разрушался, потому что то события в Югославии... Ситуация с Косовом, многие какие-то вещи, двойные стандарты, с которыми мы столкнулись... Очень много несправедливости по отношению к России. Очень много было со стороны, в том числе и Запада, и Европы, и Соединенных Штатов.
Мне жалко вас перебивать, но много вопросов и комментариев наших читателей и слушателей, много комплиментарных в ваш адрес, и я их не буду читать.
Да, давайте плохие.
Вот я их не буду читать, потому что все и так знают, что у вас много поклонников, много людей, которые на самом деле высоко ценят то, что вы делали. А вот комментарий другого сорта и даже вопрос от нашего зрителя по имени Петр Михайлов. Вот что он написал. Я это сняла с сайта перед тем, как идти в эфир. Вы не нашли себя во власти, не смогли заняться бизнесом, ваша правозащита беспомощна. Не проще ли признать, что вы и другие, как вы, просто неудачники, которым не удалось ничего сделать из того, что вы задумывали в 91-м году?
Нет, абсолютно не согласна. Какой же я неудачник, когда ушла сознательно с поста министра на пике славы. Вот мы только с вами говорили, да, у меня была беспрецедентная популярность, и это был сознательный мой выбор. Или сделать карьеру, как это сейчас сделали, вот я говорю, мои коллеги в правительстве просидят 20 лет. Разве вот в правительстве я была, могла бы быть точно таким же удачником, как господин Шойку и другие? Значит, я сознательно ушла.
И людям стало лучше от этого?
А я думаю, что, понимаете, мой пример... что не ломайся никогда. Я считаю себя очень удачливым, самодостаточным, состоявшимся человеком и очень успешным человеком. Если бы я захотела заняться бизнесом, я бы занялась. Но это абсолютно не моя сфера. Я политик. И все, что я могла, я думаю, что то, что все мои усилия, я вот не буду хвалиться, да, они были направлены на то, чтобы... Вот я вчера слушала, Оксана сказала, что без меня бы было хуже, да, вот она сказала. А я тоже так считаю, чтобы без меня было бы хуже. Для кого-то... Потому что...
Когда те люди... Когда Лене зададут тогда, такой вопрос через 20 лет, она тоже скажет, что без нее было бы хуже.
Да, да, да. Потому что когда нечаянно... Вы знаете, когда делаешь что-то, да, и не ждешь благодарности, вдруг неожиданно, нечаянно, вот как нечаянная радость, кто-то вот встретит себя и скажет, вот тогда ты помогла. Знаете, это вот так душу греет. И я просто знаю, что в тяжелые начале 90-е годы, когда начиналась вся вот эта вот... И, скажем... такие трансформации, да, если бы не было моей огромной энергии, если бы той команды, которую я создала, если бы мы тогда помогли выжить и выстоять миллионам людей. Понимаете, если бы на моем месте был другой человек, более равнодушный, может быть, такой рациональный, умный, как вот нынешняя Татьяна Голикова, я уверена, что многие миллионы бы, извините, было бы хуже. Понимаете, я считаю, что те люди, которым я помогла выстоять на протяжении этих многих лет, а вы знаете, таких примеров масса, много таких людей, и даже представителям бизнеса. Вот я думаю, они никогда не скажут, что я, скажем, моя жизнь прошла зря. А я-то точно знаю, что нет. Поэтому каждый сам для себя выбирает успешность пути. Можно достичь высот больших и выжечь душу свою. А можно сохранить душу, огромную неуемную энергию. Вы знаете, я же не собираюсь уходить, вот как где-то сесть в уголке и наблюдать. Я просто, как человек, умеющий анализировать и прогнозировать, четко сейчас просчитываю, где та точка приложения моих сил, я ее обязательно найду, я уверена, которая даст эффект. Потому что я собираюсь выходить на новый уровень, и я знаю, что мне еще много дано, и мне много еще удастся сделать. Но в реальной жизни я себе дала вот такой, знаете, старт, что до апреля будущего года я набираю, вот зализываю раны, переосмысливаю свою жизнь, набираю силы, а потом вперед. Я найду ту точку, не бессмысленную, не виртуальную, не то чтобы, вот, понимаете, имитировать процесс. Я не хочу ни языка, и меня не привлекают ни должности никакие. Я все прошла, я могла бы это иметь. А что я сейчас вот могла бы еще этот совет возглавлять и возглавлять? Меня ведь никто не гнал. Мне орден даже дали.
Нет, вы сами сказали, что, понимаете, он превратился в либеральную ширму. Что вроде как, да, вы все говорите, а ничего не меняется, система.
Ну так дело же не во мне. Я же прихожу к начальнику. Я же приходила не только по Химке с Химкинским лесом, который вот так рубят,
начальнику,
да?
Начальнику по имени Дмитрий Анатольевич Медведев,
ну,
как,
конечно,
я понимаю.
Но у меня единственный начальник – это президент, да? А когда после этого система не срабатывает, значит, систему надо менять. И в этом, я об этом все время говорю, систему надо менять. Единственный мой оптимизм в том, что кто бы, никого бы не назначили президентом, я еще раз повторяю, не назначили, потому что это не выборы вот в этой ситуации, что есть, да? Вот, ну, переживем мы вот этот момент вот с декабрьскими. Ему все равно придется считаться с объективной реальностью. Я глубоко... Знаете, в чем смысл моей 20-летней деятельности? Вы появились. Я много таких знаю. Молодых, думающих, умных, свободных, внутренних, которые не собираются из страны уезжать, которые видят себя здесь, которые хотят здесь реализоваться. И вот таких много. Они сейчас, вы знаете, на меня выходят очень много людей, кстати, очень успешных. Сейчас мне не дают все равно. Вы знаете, вот я хочу говорить, ребята, у меня академотпуск. Я думаю о жизни, я занимаюсь наукой. Оставьте меня в покое. Нет, меня постоянно тормошат. Кто? Молодые, состоявшиеся. Те, ребята, даже те, кто в бизнесе, что-то сумел здесь сделать. Даже вопреки и несмотря. И не хотят уезжать. И не хотят, чтобы дети здесь оставались. И они, не занимаясь вот этим пиаром, пытаются, вот со мной советуются, ну, как с опытным политиком, каким образом их возможности использовать, чтобы в точке роста, чтобы спасти хотя бы то, что у нас еще есть, этих детей наших, да? Вы знаете, вот в этом мой оптимизм. Вот 6-го, буквально на днях, да, 6 августа прошла акция блогеров «Очистим от мусора Россию». Вот в этом мой оптимизм. Они собрались, вы знаете, вот они вот... Потому что, ну, правда, мусорная свалка. Посмотрите, Подмосковье мусорная свалка, леса мусорная свалка. Так вот, я думаю, что это вообще может стать национальной идеей. Очистим наши мозги, наше сознание от мусора, наши души от мусора, улицы от мусора и власть от мусора. В конце концов, я думаю, что в любом случае, кто бы ни стал президентом, ему не удастся играть по тем правилам, которые разработали наши великие политтехнологи в Кремле, которые действуют до сего времени и пока еще действуют. Изменится ситуация, давление общественное будет. И я уверена, что я этому способствовала, я этому способствую, я этому буду способствовать.
Элла, скажите, вы работали при 3 президентах. При,
да,
Ельцине, ну, собственно, можно еще вспомнить и Горбачева, даже при 4. Ну, активно при Ельцине, Путине и Медведеве. Скажите, вы их воспринимали как людей, как собеседников, ну, в таком, в серьезном смысле этого слова, или как некую функцию, успешную или неуспешную?
Ну, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым первый раз мне удалось поговорить уже после развала Союза. До этого, поскольку мы там, я все носила с этими бумагами вот по привилегиям, все пыталась ему доложить, что как же так, там, знаете, эта вся система прогнила, что вот что происходит. Но не получилось. Вот мы с ним ни разу не встречались в прошлой жизни. То есть,
когда про Ельцина, Путина
и Ельцина. Да, с Ельцином я познакомилась, когда меня пригласили к нему в кабинет 15 октября 1991 года, когда он уже подписывал указ о моем назначении. Вот, собственно говоря, вот в день назначения. Мы с ним несколько раз общались. Вот особенно с ним общаться было легко.
Есть то, что вы не можете простить?
Вы знаете, это был, когда мы разработали программу по борьбе с бедностью и нищетой. Вот мы просто это был, да, вот 94-й год. Я считала, ну, знаете, это то, что меня всегда вот волновало и волнует, да, вот то, что как людям помочь, вот как сделать социальную систему нормальной, человеческой. И я не смогла к нему пробиться, потому что не смогла тогда доказать, не смогла тогда убедить ни его, ни правительство, что это надо делать. Тогда вот для меня это большая боль, что говорили, денег нет, а потом начали волны, в Чечну грохнули 20 миллионов тогда, и, собственно говоря... На это деньги нашлись.
А что не можете простить?
Вот это не то, чтобы, вы знаете, я не могу простить. У меня вообще таких вот нет таких, что я чего-то не могу простить. Я об этом не думала. Вот вы мне задали вопрос, только сейчас задумалась. Просто были какие-то вещи, которые для меня тяжелы. Что касается Путина, что для меня вот, например, было переломным моментом, это то, когда он в 2007 году согласился возглавить «Единую Россию». Вот я считаю, что это была его самая крупнейшая ошибка, на мой взгляд. Это было начало... Вот, знаете, да, до этого был 2003 год, был там арест Ходорковского, против которого заступало, было много чего еще. Но я считаю, что тогда это не было для меня критической массой. Понимаете, плюсы, минусы. Вот я исходила из того, что все равно считала, что плюсов было больше. Когда вот наступило всевластие «Единой России», когда фактически... блокировали, фактически меня так долбанули вот с этим пулом, гражданским пулом по наблюдению за выборами, когда фактически убрали, вот понимаете, я же была в свое время инициатором графы против всех, голосовой против всех, да, когда убрали не только, скажем, вообще все обрезали это выборное законодательство, когда вообще исчезли выборы по мандатным округам, когда не стало общественного контроля, вот понимаете, вот тогда в 2007 году вот для меня наступил перелом в отношениях.
Именно а с Медведевым? Тогда, именно,
и я хочу сказать, что, уж ладно, да. Прежде чем отвечу на этот вопрос, именно я сейчас опять вот говорю о своем, хочу похвалиться своим политическом предвидении, умение прогнозировать, анализировать. Насколько я была права, я думаю, что Путин сейчас это понимает. Зачем создают общественный этот фронт ОНФ? Понимаете? Вот зачем? Урезали тогда. Тогда была правовая база для нормального правового участия общественности в выборах, да? Вот только не... Все урезали, скукожили это законодательство, а теперь какими-то уродливыми способами, извращенными, создают нечто непонятное. Ну, очень бы хотелось верить, что хоть еще способны, в том числе и наш тандем, хоть какую-то работу над ошибками делать. Ну так уж, надо же, понимаете, что меня никто до конца жизни уже не исправит. Я все равно предпочитаю хоть во что-то, хоть немножко верить. Что касается Медведева. Вы знаете, я вам хочу сказать, мне по-человечески, нормально, было свободно общаться, нормально, и с Путиным, и с Медведевым, и с Ельциным, потому что я всегда приходила и говорила то, что я считаю, вот то, что, понимаете, не приседала, говорила то, что я думаю, и всегда с ними было откровенно, и они отвечали тем же, с уважением, но очень откровенно, жестко иногда, если я что-то жестко ставила, какой-то вопрос, со мной не соглашались, мне отвечали жестко. Но у меня всегда возникало ощущение, поскольку я никогда не юлила, и вот, понимаете, не было вот этого вот, ну вот, лицемерия, со мной они общались точно так же. И за это вот, вот в личном общении со мной общались так же. У меня было ощущение, я приходила к руководителю с уважением как лидеру страны, и мое уважение выражалась в том, что я говорила правду. И мне отвечали на это тем же. Поэтому у меня никаких личных претензий к ним нет. У меня есть одна общая претензия как политика. То, что систему, которую создали, она абсолютно не жизнеспособна. Она, не то, она тормозит развитие страны, она делает страну неконкурентоспособную. Ее надо менять абсолютно. Если они этого не понимают... Понимаете, жизнь заставит, потому что есть, еще раз хочу сказать, законы развития, которым никому не дано их, я не знаю, как-то вот обойти. Это как плотина. Вот копится общественная энергия, есть общественная потребность, и в конце концов она прорвет эту плотину. Хотелось бы, чтобы это было цивилизованное.
Когда вы даете советы 20-летним активным людям, которые предпочли здесь остаться, вы им объясняете, что у них нет перспектив реализовать себя, если они не вступят в движение «Наши» сейчас, в сегодняшней России?
Это не я. Это, вот поэтому, скажем, как это говорится по-русски? Здесь есть другие люди, кто это объясняет. А я как раз объясняю, что так не должно быть, что нельзя ломать.
Не должно быть,
и
но есть.
Так не должно быть категорически. Но это был один из моих основных, скажем, битв и протестов. Потому что не сами по себе наши эти дети в наших, а сама система формирования, разделения молодежи на наших и не наших, когда... ломают психику человека, мировоззрение, вообще, понимаете, ломают души и судьбы этих молодых людей и заставляют приспосабливаться в ущерб своему пониманию того, что как должно быть и как. Поэтому я считаю, что это вот, ну, я об этом многократно говорила, просто я не знаю, надо ли это повторять, что отсутствие нормальной человеческой молодежной политики, этот извращенный суррогат, который мы имеем в лице вот, комитета, да, по делам молодежи. Я считаю, что он носит огромный непоправимый вред. И он выталкивает наиболее талантливую, думающую, самостоятельно мыслящую молодежь в маргинальное поле. Он не дает возможности реализоваться в правовом поле, в политическом, в общественном смысле.
Элла, да. А внучка останется здесь?
Обязательно. И внучка, и семья моей дочери, и все. И я, естественно. Естественно. Только Россия. И я, знаете, у нас невероятный вообще потенциал. Несмотря на все катаклизмы, которые происходят вот сейчас, да, в мире. И просто надо научиться нашим властям разговаривать с людьми, слушать этих людей, не считать, что это тупое быдло. А я, поскольку они сами этого плохо умеют делать, я полагаю, что та молодежь, которая сейчас стремительно объединяется в сети не только по уборке мусора, но и по другим общественным инициативам, да, за ней будущее, и за ней потянутся другие. И даже, извините, тетки моего возраста и дядечки, да, которые сейчас в интернете тоже часто бывают, они тоже ого-го еще какие, и сильные, и толковые, но не быдло наши люди, но не быдло, умные, думающие. Вот я там, где я бываю, я вижу, что думают люди. Не только смотрят эти развлекательные передачи по телевизору. Думают. Я уверена в том, что изменения в стране начнутся и даже гораздо быстрее, чем думают те политтехнологи, которые засели в Кремле.
Спасибо, Александр. Мы заканчиваем на этом наш разговор из серии видеоинтервью «Август 91-го, 20 лет спустя. За что боролись?» Я думаю, из разговора с Эллой Александровной Памфиловой вы поняли, за что боролась она. А следующая видеотрансляция завтра, 10 августа, в 11 часов по московскому времени. У нас в гостях будет бывший вице-премьер российского правительства Яков Моисеевич Уринсон. Всего доброго, до свидания.